რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Сталинские ученые». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Штази на экране». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Диалог на Бродвее». Рене Флеминг. «Прощание с Дивой». «Онегин в Метрополитен». Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет книжное обозрение Марины Ефимовой, которая представит новую книгу американского историка «Сталин и ученые. Триумф и трагедия».
История отношений между сталинским режимом и российскими учеными – одна из самых невероятных во всей мировой истории взаимоотношений власти и науки. Американский историк Саймон Ингс в книге «Сталин и ученые» пишет об этом феномене. Для всего интеллектуального мира состояние советской науки при Сталине было одновременно предметом восхищения, посмешищем и источником ужаса. Проблему науки в молодом советском обществе, идущем к коммунизму, определил еще Ленин, кратко и безапелляционно. «Коммунизм, — писал он, — не построить без фундамента знаний, технологии и культуры. Эти области являются достоянием буржуазных специалистов. Большинство из них не принимает советскую власть, однако без них не построить коммунизм». Пытаясь понять психологию обоих советских вождей Ленина и Сталина в их отношении к науке и ученым, Ингс так определяет их особенности.
Ленин был интеллектуалом. Он чувствовал себя одинаково свободно и в Кремле, и в библиотеке Британского музея. Сталин был невероятным книгочеем. Его библиотека насчитывала тысячи томов, которые он не только прочитывал, но снабжал комментариями. Оба лидера считали себя главными выразителями и охранителями диктатуры пролетариата, что давало им, по их мнению, право принимать решения во всех сферах жизни нового государства, включая науку и искусство.
Разница в подходе двух вождей к науке объяснялась, помимо прочего, различием характеров, разными пропорциями идеологической одержимости и здравого смысла. Оба, и Ленин, и Сталин, выдвигали на первый план прикладное значение науки. Но при Ленине науку курировали Луначарский и Бонч-Бруевич, а при Сталине – Жданов и Берия. При Ленине многие отрасли науки были в загоне. При Сталине многие отрасли науки перекочевали за решетку, где Жданову и Берии было сподручнее ими управлять. До войны немалую роль в отношении Сталина к ученым играла, судя по всему, его внутренняя ненависть к людям ярким и сложным, к людям с чувством достоинства, к тем, кто позволял себе не соглашаться, к талантам, признанным за границей. Во многих воспоминаниях отмечено, что унизить, запугать и сломать гордого и независимого человека доставляло корифею всех наук особое удовольствие. Нравились Сталину люди ниоткуда, отличники советского воспитания, энтузиасты научной самодеятельности, которые убежденно руководствовались в науке указаниями Маркса, Ленина и Сталина. Его любимцем стал агроном Трофим Лысенко. Суммируя историю Лысенко, рецензент книги «Сталин и ученые» Симон Монтефиоре пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Лысенко, полуобразованный выскочка, в 1928 году в разгар голода, вызванного сталинской коллективизацией, предложил то, что любил Сталин – простой и новый метод увеличения урожаев – яровизацию. Эту идею он продвигал в практику сельского хозяйства все 30-е годы. Его работы были разрекламированы, он стал героем из народа и был произведен в академике. При этом процесс яровизации был известен с 1854 года. Его применение в теплицах поддерживали такие известные ученые, как генетик Вавилов и ботаник Максимов. но яровизация не повышала урожайность. Академик Максимов написал правительству осторожное предупреждение – не возлагать больших надежд. А Вавилов испросил аудиенцию у Сталина, чтобы привлечь его внимание к созданию гибридных сортов злаков, действительно поднимающих урожайность. Сталин принял его, но начал с насмешки. «А, — сказал он, — вы тот самый Вавилов, который возится с цветочками, листочками и прочими глупостями, вместо того, чтобы помогать сельскому хозяйству, как академик Лысенко». Насмешкой дело не ограничилось. В 1940 году Вавилов был арестован, а в 1943-м умер в тюрьме. Лысенко же со всех трибун называл классическую генетику фашистской теорией.
Саймон Ингс назвал книгу «Сталин и ученые. История триумфа и трагедии». Но в ней описаны и трагикомические эпизоды этой истории. Например, на московской конференции селекционеров в 30-х годах, где присутствовали и делегаты западной науки.
Злобный и хитрый Трофим Лысенко был в то же время по-детски наивен. Он, например, представил на конференции доклад, который по своему научному уровню едва дотягивал до работы второкурсника. Суть доклада кратко описывается шуткой генетика Николая Кольцова, сказавшего: «Лысенко думает, что правильные корма могут превратить таракана в лошадь». На конференции научные откровения Лысенко вызвали в зале взрывы неудержимого смеха.
Генетику Кольцову шутка даром не обошлась. После ареста Вавилова его затаскали под опросом, и он умер от инфаркта, а жена после его смерти отравилась. Но в науке осталась память об этом ученом, теория организации клеток, так называемый принцип Кольцова. Лысенко убрали с высоких постов только в 1965 году. Классическая генетика была признана наукой после смещения Хрущева в 1964, а до этого физики-атомщики прятали лаборатории генетических исследований под крышами своих закрытых институтов. Другой зловещей фигурой среди сталинских любимцев была цитолог Ольга Лепешинская. В Википедии она названа автором, не получившей подтверждения теории новообразования клеток из бесструктурного живого вещества. Инкс обвиняет Лепешинскую в подделке. Якобы она снимала на пленку процесс разложения клеток, а потом прокручивала фильм в обратном порядке. В русских источниках о таком прямом мошенничестве не говорится. Но говорится, что до смерти Сталина Лысенко с Лепешинской успели ошельмовать еще нескольких ученых, включая Иосифа Раппопорта, который в разгар травли покончил с собой. Теорию Лепешинской преподавали в 50-х годах не только в школах, где и я ее невнимательно учила, но даже в университетах. Самыми фантастическими были отношения Сталина и его надсмотрщиков над наукой не с теми учеными, чьими трудами власть пренебрегала, а с теми, в ком она отчаянно нуждалась. Прежде всего, с блистательной плеядой конструкторов и физиков-атомщиков. Лучшего авиационного конструктора Андрея Туполева посадили в 1937-м и создали под его руководством секретное конструкторское бюро ЦКБ-29 в просторечии Туполевскую шарагу. В этой и подобных шарагах за предвоенные и военные годы были созданы истребители И-5 Григоровича и Поликарпова, артиллерийские системы Благонравова и Победоносцева, танки Котина и Кассациора, в том числе легендарные Т-34, самолеты П-2 и Ту-2 Петлякова и Туполева и многое-многое другое.
Конструктора Королёва, основоположника советской космонавтики, арестовали в 1938-м, включили в расстрельные списки, заменили расстрел 10 годами, послали на золотые прииски Колымы, вытащили оттуда в Туполевскую шарагу и после разработки ракетного перехватчика сделали руководителем конструкторской группы ракетных установок. Освободили его в 1944-м и в 1950-м назначили главным конструктором ракетной промышленности Советского Союза. Изобретателя Льва Термана, жившего в Америке, в 1938 году насильно увезли в Москву. В 1939-м арестовали и поместили в шарагу, где он по заданию Берии создал подслушивающее и шифровальное устройство, описанное в романе Солженицына «В круге первом».
Стоит напомнить, что Королёва назначили генеральным конструктором в 1950 году, а реабилитировали в 1957. И это еще быстро по сравнению с судьбой Нобелевского лауреата физика Льва Ландау, реабилитированного в 1990, через 22 года после смерти. У великих физиков-атомщиков сталинского периода есть две общие черты. Они все были учениками ленинградского физика Абрама Федоровича Иоффе, и почти все успели поработать за границей, кто под руководством Резерфорда, кто Нильса Бора. Льву Ландау это спасло жизнь. Его выпустили из лагеря после письма Бора и под личное поручительство Петра Капицы, тогда главы Института физических проблем. Вообще, практика перемещения ученых из грязи в князи и обратно была в сталинское время типичной. Инкс пишет.
Физиков Петра Капицу, Юлия Харитонов, Игоря Курчатова то стращали, пугали и наказывали, то осыпали щедротами. Эта грубая и простецкая тактика кнута и пряника вынудила Петра Капицу написать Сталину восхитительно-аристократическое письмо, в котором он просил напомнить товарищу Берии, что нужно относиться к ученым с подобающим уважением. Берия, узнав о письме, обещал отомстить зазнавшемуся ученому, но Сталин будто бы сказал: «Только посмей его тронуть».
Как говорит русская пословица, «псих психа мыло не ест». Характеризуя свою книгу, Саймон Инкс пишет: «Кроме того, что это история террора, преступлений и жестокости, это еще и история многих примеров мужества, могучего воображения и научного гения, выживающего в неволе». Однако рецензент Монтефиори подмечает, что Инкс не сумел объяснить, почему советские ученые в неволе достигали таких блистательных результатов. Действительно, что заставляло их совершать чудеса в тюремных камерах? Страх за близких, безвыходность положения или талант прорастает сквозь преграды помимо воли, как трава на погорелье? Возможно, дело в том, что они работали в годы войны. Они знали, что плоды их гения служат воюющему народу, чьи страдания значили для них больше, чем их собственные.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном выпуске нашего кинообозрения ведущий этой рубрики режиссер Андрей Загданский рассказывает о новой документальной картине, описывающей внутреннюю жизнь восточно-германской секретной полиции Штази.
Прошу вас, Андрей.
Карл Маркс Сити, город Карла Маркса или Карл Марксштадт по-немецки, еще один фильм, который отсылает нас к прошлому Германии, к прошлому Европы и к прошлому очень болезненному. Документальный фильм Петри Эпперлейн и Майкла Такера обращается к семейному прошлому автора фильма Петри, которая родилась и выросла в ГДР, восточной Германии, в стране, которой уже нет. Отец Петры покончил с собой под Новый год в 99 году. И вот спустя 15 с лишним лет Петра решается исследовать причину самоубийства отца. Дело в том, что с момента смерти отца существовало предположение, что отец сотрудничал со Штази, печально известной секретной службой ГДР. Вероятно, самый эффективный, если только это слово уместно в этом контексте, самой тотальной системой слежки, которая впитала в себя лучшие генетические корни этого мастерства, опыт гестапо, советскую школу ЧК и немецкую основательность. История самоубийства отца обеспечивает авторам нарационный стержень. Был ли отец доносчиком, информатором Штази, боялся ли он возмездия, покончил ли он с собой от стыда, от позора невыносимого прошлого, или же дело чем-то другим – депрессия, состояние здоровья. Тотальность Штази широко известна, но некоторые цифры, которые звучат в фильме, меня, признаю, заново потрясли. В городе Карл-Маркштадт, который теперь, кстати, вернул свое прошлое имя Хемниц, в пик индустриальной мощи Германии проживало около 300 тысяч человек. Во времена ГДР поменьше – 200-250 тысяч. Сотрудников Штази – 3,5 тысячи. Доносчиков-информаторов – стукачей – 12 тысяч. Немецкая шутка времен ГДР: если трое сидят за столом, то один из них наверняка стукач, не так уже далека от статистической истины. В фильме Петра спрашивает бывшего сотрудника штази, как они вербовали людей и кого. И бывший штазист обстоятельно отвечает: вербовали тех и только тех, кто был нужен, кто мог дать информацию на тех, в ком мы нуждались. И здесь интересная деталь. Склонить сотрудничество людей было совсем несложно, утверждает он. Если кто-то сделал глупость, изменил жене или мужу, и мы знаем уже об этом, то мы обладаем рычагом воздействия – запугивания. Еще один инструмент запугивания, который совершенно меня потряс. Вы отказываетесь сотрудничать со штази. Потом вы приходите домой, и у вас переставлена в квартире мебель. Вы приходите домой опять через неделю, и опять переставлена мебель. И так день за днем. Сильно, да?
Страшно.
Человек понимает, что он не управляет своей жизнью, а всего лишь маленький муравей в муравейнике, и командует этим муравейником, скорее всего, муравей. Вы раздавлены, вы перестаете существовать как человеческая единица, как личность. Когда рухнула стена, сотрудники штази принялись уничтожать все документы, кроме документов на списке доносчиков. Все осталось на сегодняшний день в Германии. Существует гигантский институт, где хранятся миллионы и миллионы документов. В том числе, совершенно потрясающая деталь, тоже чисто немецкая, мешки с порванными документами, потому что сотрудники штази рвали, уничтожали не шредеры, как сейчас машины, а вручную рвали документы и выбрасывали их, и они складывали их в мешки. И эти мешки были вовремя остановлены. Наверное, в другой стране их бы выбросили. В Германии они сохранились. И это совершенно потрясающее зрелище. Сидят люди, перебирают на возможность сопоставимость этих обрывков бумаги, сложить их вместе, сложить из этого документ.
She was born in a place called Karl Marx City, where she claims she had a happy childhood.
Для того, чтобы узнать, был ли отец информатором в штазе или нет, Петра заполняет официальные документы, потому что только прямым родственникам можно получить доступ к файлу отца. И ответ интересует не только ее, но и ее мать, вдову и ее братьев. И здесь, вероятно, самая интересная деталь фильма, на которой авторы, кстати, не останавливаются. Или недостаточно останавливаются, с моей точки зрения. Почему 15 с лишним лет все члены семьи не интересовались этим? Почему они не сделали этот единственный шаг к раскрытию тайны, да, подать документы в архив штази и узнать, был ли отец доносчиком или нет. Я понимаю, что речь идет об абсолютном яде социалистической системы, стран-сателлитов, спутников Советского Союза, который парализовал их волю. Ведь в действительности они на протяжении 15 лет предполагали, что отец был сотрудником штази, что отец был доносчиком, и они боялись узнать правду. В какой-то степени этот страх отнял отца после того, как его уже не было. Конечно, фильм заканчивается хорошо, я сразу скажу. Конечно, она получает звонок и узнает на наших глазах, что отец не был сотрудником штази, что является гигантским облегчением для нее и для братьев. И очень хорошая сцена. Два брата, один откидывается молча, другой вытирает глаза и наливает из бутылки шнапс или водки себе, брату и сестре. И мы понимаем, что, вероятно, это совершенно счастливое, особое мгновение в их жизни. Они понимают, что отец не был стукачом. Но одновременно с этим приходит и другая истина, другая правда, что ближайший друг отца, который постоянно присутствовал, был почти членом семьи, о котором они говорят на протяжении фильма, был доносчиком. И огромный файл на отца в штазе оставлен его ближайшим другом. То есть от яда уйти нельзя. Вот такая вот картина, которая заставляет нас думать, меня во всяком случае, о том, как долго мы будем изживать последствия советской власти, последствия социалистического лагеря, последствия того яда, который был внесен в систему. По сути дела, мы живем в той же самой отравленной среде. Избитый малазийский самолет над Украиной, и война на Донбассе, и попытка вмешаться в выборы в Соединенных Штатах, и утечки документов. Все это тот же самый яд.
Then the wall fell. Within weeks, every trace of Karl Marx and the communist past was erased.
Знаете, разница гигантская в том, что в Германии изживает этот опыт, а в России его еще не начали изживать. И слушая вас, я думаю о том, что как замечательно то, что такой фильм появился, то, что такой фильм смотрят в Германии. И это трагедия, которая, в общем, конечно, очень распространена и в Германии, да и в России то же самое было бы, если бы были открыли источники. Она говорит о страшных годах, и она дает нам опыт жизни в этом обществе. Я боюсь, что только мы, которые жили при власти КГБ, при власти секретных служб, достаточно хорошо это понимаем. Об этом говорила и режиссер фильма Петра. Она сказала, что фильм «Жизнь других» – это очень известная картина, она получила Оскара. Она рассказывает о штази. Могучий фильм, только неправдоподобный. И я, когда его смотрел, эту картину, ее снял западный немец, который глубоко проник в историю Восточной Германии. Он все понимал, кроме того, что он не мог это поверить. И она говорит, ну что нам показали? Нам показали начальника какого-то штази, какого-то офицера, который, ну вот он такой все-таки плохой-плохой, но хороший. Он не может дать этим хорошим людям умереть. Он не может их предать, потому что они такие хорошие. И он изменился и сделал доброе дело. Она говорит, где вы нашли таких сотрудников штази? Говорит, что это все значит? Вся эта история, она мучительна еще и потому, что люди, которые были стукачами, они же тоже жертвы системы. Конечно, их поймали на чем-то, шантажировали, они стали предателями. И как к ним относиться, я не знаю. Все жертвы, и палачи, и жертвы, они все слиты воедино. Но это стукачи. А вот те, которые служили в штазе, те, которые были в штате, те, которые были офицерами, они заслуживают наказания. И в Германии они поступили именно так. И это, конечно, большое дело, потому что каждый в жизни должен сделать свой выбор и несет за это ответственность. Я помню, я учился тогда на 4-м курсе университета, и мой близкий друг сказал мне, говорит, знаешь, мне предложили пойти в КГБ. Не палачом, конечно, не пытать, а работать по ученой части. И я, значит, закричал, как ты мог подумать? И он понял, что если он примет это решение, то он навсегда исчезнет для своих друзей, для своего прошлого, потому что граница – это неприходящая. Я боюсь, что на Западе здесь никогда не поймут вот этого опыта, который такой мучительный, который, в общем, с нами остается навсегда. Тем важнее такие фильмы. Ну, конечно, лучше всего, если это кино посмотрели по российскому телевидению.
In 1990, her father received a series of anonymous letters that accused him of working for the Stasi.
Я еще думал вот о чем, когда смотрел картину, что, как это ни странно звучит, Германии по-своему повезло. Повезло, потому что был Нюрнбергский процесс, да, потому что были оккупационные власти. Опять же, таки это звучит страшно, но была подведена черта, были
дважды.
Были названы палачи палачами, и от этого начался новый отсчет немецкой истории. И то же самое произошло после падения Берлинской стены. ГДР, страна социализма, была абсорбирована в демократическую Германию.
И было куда абсорбироваться.
Да. Она постепенно, мучительно начинала жить по иным демократическим правилам. Поэтому они и сохранили архив штази.
Вам не напоминает все это Украину? Вместе с архивом, вместе с переименованным городом, вместе с памятником Маркса. Украинские коннотации, по-моему, здесь, особенно сегодня, когда открываются архивы КГБ в
Они открыли. Каждый может прийти, получить, запросить, сделать оформить запросы, получить. Я думаю, нам еще предстоит узнать многие-многие тайны, которые хранятся в украинских
архивах. А вас это не пугает? Я вот все время думаю о том, что ведь это тоже способ манипуляции обществом. Что стоило КГБ вбросить в архивы
Запросто.
Фамилии стукачей, которые там никогда не были? Это же такая манипуляция политики.
Запросто. Между прочим, теперь смотрите. От падение Советского Союза, от распада, да, до того, как в Украине открыли эти все архивы КГБ, прошло 25 лет. За это время можно было сделать очень многое и очень многое спрятать. И существуют принципиальные страшные тайны КГБ в Украине, о которых никто не знает. И я не думаю, что они так легко всплывут путем простого запроса в архивы КГБ. Я не специалист, я этим не занимался, но я думаю, что существуют стены, которые предохраняют многие тайны.
И все равно я не вижу другого пути к исцелению, кроме правды.
If someone comes, you just say like a film, but me, it's a family film, whatever. Okay.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа. Диалог на Бродвее. Рене Флеминг. Прощание с Дивой. Онегин в Метрополитен.
Какую Россию мы оставим нашим детям? оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Рене Флеминг. Прощание с Дивой. Онегин в «Метрополитен». Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы ведем с музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Вы знаете, процитирую известную песню, Саша, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, поэтому я за весь Бродвей не буду отвечать, но очень многие мои американские приятели крайне печалятся. По вот какому поводу? Уход знаменитой певицы, знаменитого сопрано Рене Флеминг со сцены.
Рене Флеминг 58 лет, и она решила оставить сцену. Она давно готовилась к этому, и она решила оставить сцену в тот момент, когда она на вершине своей славы и своего мастерства. И она выбрала для этого очень специальную оперу. Причем это тоже давно было придумано. Это опера «Кавалер роз». Сюжет этой оперы, как известно, заключается в том, что пожилая женщина, может, не пожилая, скажем так, не молодая.
Бальзаковского возраста.
Да,
причем Анна Андреевна Ахматова считала, что на самом деле это бальзаковский возраст нужно сдвигать как минимум на 10-15 лет, чтобы эта вот дама Бальзака его обманула относительно своего настоящего возраста.
Ну, это я думаю, что каждая эпоха меняет этот возраст тоже, особенно наши, когда жить стали дольше. Но так или иначе, в опере речь идет о женщине, уже потерявшей первую молодость, ее молодой любовник от нее уходит, и она примиряется с этим. И это очень трогательная концовка этой оперы. Рихард Штраус хотел, чтобы его хранили под музыку из этой оперы. И вот эта опера состоялась, и под овации всего зала, и слезы любителей музыки, сопрано, оперная дива, ушла из «Метрополитен».
Знаете, критики по этому поводу как бы говорили, что тут тройное уже прощание получается вот в связи с этим спектаклем и с появлением в нем Рене Флеминг, что сама опера по себе оплакивала конец «Belle Époque», периода, к которому мы с вами постоянно обращаемся, как, может быть, одному из лучших в культурной истории Европы. А теперь уход Флеминг, он совпадает еще двумя такими, как бы, печальными знамениями, что ли. А именно, с одной стороны, мы имеем такую глобальную вещь, то есть многие люди сейчас оплакивают уход той Европы, которую они знали в последние десятилетия. Многие считают, что Европа стоит перед лицом каких-то радикальных потрясений и изменений. А в более узком смысле, в кругу любителей и почитателей классической оперы, тоже, в общем, настроение невеселое, потому что кажется многим, что аудитория оперная вымирает. Я с этим как раз должен вам сказать не согласен, вот с этим последним, с этой последней печалью, потому что если бы аудитория оперная вымирала, я вот в Нью-Йорке живу 40 лет, и 40 лет я слышу, что аудитория вымирает. Если бы она действительно вымирала, то на сегодняшний момент залы должны были бы быть совершенно пустыми. А по моим, как говорится, наблюдениям натуралиста, могу сказать, что аудитория приблизительно одного и того же возраста за все эти 40 лет. То есть, конечно же, кто-то умирает, но приходят люди именно вот этого возраста, где-то в районе от 40, скажем, до 70 лет. И таким образом, может быть, аудитория и кажется, что она на пути к умиранию, но она все время постоянно обновляется.
Да если вы не согласны со второй печалью, то я не согласен с первой. Потому что, когда мне говорят о закате Европы, я каждый раз вспоминаю, что закат Европы уже был и не раз. То есть, это слухи о смерти Европы преувеличены. И тоже 40 лет я живу в Америке, и тоже 40 лет прощаются с Западом. Я помню, как когда Солженицын приехал в Америку и сказал, что Третья мировая война уже проиграна, коммунисты победили, и четвертой не бывать. Ну, как мы видели, получилось наоборот, да? Коммунисты проиграли эту войну, а не Запад. И каждый раз, когда оплакивают культуру уходящую, я каждый раз думаю, что мы, современники, не способны оценить то, что происходит сегодня. Вот самый знаменитый оплакиватель Европы Шпенглер, который написал «Закат Европы» в 18 году, вышла эта книга, все с ней согласились, все считали, что ну вот все, культура закончилась, ничего больше не будет. Но потом каким-то образом, сейчас, с сегодняшнего дня, мы видим, что 22-й год, скажем, 21-й год, это были рассвет культуры 20 века. Это годы, когда появился Улисс Джойса, когда появилась новая музыка, когда появилось новое искусство, Пикассо, Матисс. Это все нам сейчас кажется золотым периодом. Но им казалось, что это страшный упадок. И я с ним встречаюсь всегда. Я помню, когда я приехал в Америку, встретился с Андреем Седых. И этот пожилой джентльмен был абсолютно убежден, что после смерти Бунина никакой русской литературы быть не может. И, конечно, поэтому какого-нибудь Бродского печатать в газете нельзя, потому что все равно его никто не понимает. И я тогда зарекся, что я вот, когда я буду старым, я никогда не стану говорить так же, как Седых. Я буду лучше помалкивать. Вот я пытаюсь это делать.
Вы знаете, Саша, на самом деле ведь у нас с вами тут коренных расхождений совершенно нет. Потому что, когда я говорю о смене культурной парадигмы, а мне представляется, что она сменяется по многим очень параметрам, то я, это отнюдь не вызывает во мне вот такого вот страшного ностальгического чувства по вот этой уходящей культуре. Отнюдь. Когда люди говорят, кончается культура, нет, с этим я категорически не согласен. Она меняется. И в данный момент мы как раз находимся, мы являемся свидетелями вот такого вот кардинального, радикального изменения культурного.
Но давайте вернемся к Рене Флеминг. Рене Флеминг – любимая дива Метрополита. Это не значит, что лучше певицы не было. Это значит, что ее все любили, потому что у нее был хороший характер. И журналисты, которые вот сейчас вот пишут один за одним с другим статьи о Рене Флеминг, они говорят, для дивы у нее был характер просто идеальный, потому что все знают, что оперная дива имеет право вести себя чудовищно. А она была нормальным человеком.
У нее была в этом смысле учительница Беверли Силс, которую я еще застал, когда я сюда приехал. И, конечно, Беверли Силс... Вот тут вообще это интересная история. Оперной звездой может быть, я не знаю, ну, каждая, если не каждая вторая, то каждая десятая солистка Метрополита в любом случае. Но вот оперной легендой это уже стать посложнее. Так вот, Беверли Силс была именно такой легендой. Она была невероятно популярна. Так как Рене Флеминг сейчас не является такой популярной фигурой. И учительницей вот в плане такого бытового поведения и общественного поведения у Флеминг была именно Беверли Силс. То есть человек, который абсолютно мог... Сцена – это одно, а не только за кулисами. За кулисами даже это был абсолютно нормальный человек, и Беверли Силс, и Флеминг. Но в своей общественной и музыкальной деятельности за пределами сцены она тоже была чрезвычайно активной, энергичной, здравой, здравомыслящей, и поэтому она будет продолжать свою деятельность.
Конечно,
не обязательно
она,
на сцене.
Конечно, она сказала, что она не уходит из музыки, а меняет свою роль в ней. Она переезжает в Чикаго, она собирается выступать с концертами. Короче говоря, жизнь продолжается и после сцены.
Заметим в скобках, что давать концерты – это и легче, и много доходнее, чем выступать на сцене оперного театра.
Бесспорно. И, тем не менее, она ушла, как все считают, вовремя. В самом случае, она так считает. Хотя, конечно, есть примеры другого долгожительства, которое просто восхищает всех любителей музыки. Это 76-летняя Пласидо Доминго. Я буквально несколько месяцев назад слушал его в опере «Верди Набука». И он был, конечно, главная звезда. Он по-прежнему изумительно поет. Как, по-вашему, где проходит возраст, когда надо уходить? Как это решается?
Ну, случай Доминго, конечно, уникален. А относительно возраста и когда надо уходить, я всегда вспоминаю замечательный ответ мне Натана Мировича Мильштейна, великого русско-американского скрипача. Он 80 с лишним лет выходил еще на эстраду и играл. И я его спросил, не трудно выходить на сцену, я сказал, с некоторым таким, с некоторой бестактностью. На что он мне очень серьезно и честно ответил. Выходить на сцену нетрудно. Трудно уходить. Знаете, что я имел в виду? Не какая-то метафизическая проблема ухода со сцены с большой буквы. Нет, чисто практическая, физическая. Вот ты выходишь на сцену, ты становишься, да, играешь там, предположим, свой час, и после этого ноги затекают. Уйти со сцены действительно трудно.
Но и в метафорическом смысле тоже непросто. Ирина Флеминг была еще и человеком, то есть есть, конечно, еще и человеком необычайного разнообразия своих дарований. И в качестве такого я предлагаю послушать довольно своеобразный опус. Она поет американский гимн. Надо понимать, что во время Супербола, это знаменитое соревнование по американскому футболу, поют лучшие звезды поп-музыки. Оперная дива – это не совсем обычный персонаж для такого исполнения, и тем не менее Рене Флеминг спела гимн. И давайте послушаем кусочек из этого произведения, которое поет с таким блеском наша оперная дива.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, как ее голос, как ее актерская и вокальная натура сказалась на выборе ролей?
Вы знаете, вот вы как раз упомянули Пласидо Доминго. И почему он оказался еще таким долгожителем? Потому что его тенор трансформировался в баритон. И он сейчас выступает в баритоновой партии. Тенор его понизился и дал ему возможность...
То есть он удвоил свой репертуар.
Да, овладеть совершенно новыми оперными ариями. К сожалению, для Флеминг этого у нее не случилось. У нее в жизни гораздо более низкий голос, чем на сцене, что всегда удивляет людей, которые с ней разговаривают. Но ее сопрано так и осталось сопрано. И она никогда не смогла освоить партии для выступления на оперной сцене, которые бы требовали бы более такого сочного низкого сопрано. И одним из больших ее сожалений в связи с этим было то, что ей никогда не удалось спеть на оперной сцене «Тоску». «Тоска» – это наша с вами как любимая опера. Я считаю ее величайшей оперой XX века. И, конечно, очень жаль, что ей это не удалось. Но мы послушаем сейчас запись арии «Тоски» из этой оперы в исполнении Рене Флеминг. Арию эту одну она записала, и мы можем по ней представить, какой она была бы на сцене Мет. о чем еще, Саша, говорят на Бродвее сегодня?
Я говорю на Бродвее сегодня о Евгении Онегине. Я думаю, что это хорошая тема для нас с вами, потому что до тех пор, пока Онегин звучит в Метрополитен, Пушкин жив и в Нью-Йорке. Я только что пришел с спектакля «Евгений Онегин». Это сравнительно новая постановка «Метрополитен», в сезоне 13-14 года она была. Я смотрел предыдущую версию Онегина «Метрополитен» и должен сказать, что нынешняя сильно выигрывает по сравнению с предыдущей, потому что та постановка вызвала у меня смущение. Дело в том, что в Онегине есть хор крестьян. И этот хор, ну, он достаточно жизнерадостно изображает жизнь крестьян, которые любят своих Лариных и готовы их развлекать. Но дело в том, что каким-то образом постановщики превратили в той предыдущей постановке, превратили хор крестьян в хор, знаете, это был, напоминал список Шиндлера. Они все были в каких-то страшных заплатанных зипунах, и выглядели они чудовищно. Этого здесь не было. И спектакль был поставлен, я бы сказал, в таких условно-русских декорациях. Если первый акт мог бы, декорация могла принадлежать бы Коровину, во втором акте декорацию мог бы сделать Федотов, а в третьем акте Бенуа. Там колонны, Петербург, 18 век, такой условный ампир. И все это было вполне уместно и хорошо. Но, конечно, главное то, что на сцене были сплошные русские певцы. И главная партия, конечно, играла... Главную партию, конечно, пела Нетребко. И пела она совершенно восхитительно. Она любимица нью-йоркской публики. Все говорят, что Рене Флеминг ушла, и Нетребко теперь естественным образом претендует на это место. Она действительно ее очень любит, и она действительно очень хорошо пела, но печаль заключалась в том, что все остальные тоже пели по-русски. То есть у меня было полное ощущение, что пушкинский текст царит на нью-йоркской сцене, и было очень приятно все это слышать, за исключением Онегина. Онегина пел шведский певец. И это, конечно, было совсем не то. Я понимаю, ему было очень непросто попасть в эту русскую компанию. Его зовут Петер Матеи. Это замечательный певец, и все хорошо, но среди русской
компании
он, конечно, был, выглядел все хуже и хуже, потому что в первом акте у него еще получалось петь по-русски, а к третьему акту он стал шепелявить, и все труднее и труднее стало понимать его русский язык. И я понимаю, русский язык такой сложный, что с ним трудно справиться. Это, конечно, очень печально, потому что Онегина должен был петь другой певец.
Да, к величайшему сожалению, все ожидали, что в этой партии выступит Дмитрий Хворостовский, но отменилось его выступление, и он отменяет один концерт за другим в связи с курсом лечения, который он проходит, и мы все, конечно, желаем ему всего самого-самого-самого лучшего, потому что это грандиозная звезда, и он украшает сцену любого театра и жизнь любителей оперы.
И, конечно, в Онегине он блистал, он уже пел с Нетребко Онегина, и это была действительно звездная пара. На этот раз так не получилось, и Татьяна, конечно, была главной звездой на сцене. И...
Ну, вообще-то Татьяна, ну, является главной, конечно, героиней.
Вот это я как раз хотел сказать, что именно поэтому в опере Онегина это не трагедия. В романе Пушкина без Онегина не было бы романа, но в опере как раз ничего, потому что Татьяна Ларина, конечно же, есть главный персонаж оперы. И вы знаете...
То же самое происходит, когда ставят балеты по Онегину. Там тоже главным персонажем является Татьяна. И понятно, да, видите, вот это вот сдвиг такой, фокус при переводе произведения и, да, из литературы в оперу или в танец, сдвигается и фокус. И вдруг оказывается, что центральным-то персонажем может быть в данном случае героиня.
Вы знаете, у меня есть свои представления об этом деле, потому что несколько лет назад я был в Пушкинских горах. А вы знаете, есть у меня такой литературный тик. Я люблю читать книги там, где они написаны. И я взял с собой томик Евгения Онегина и внимательнейшим образом проштудировал эту книгу там, где происходило действие Онегина, там, где Пушкин писал это. Мне кажется, я понял то, чего я раньше не понимал. Дело в том, что сам роман Онегин, очень ведь литературный. Там все читают книги. Кстати, в этой постановке были замечательные сцены, когда приходит Ленский в первом акте, то все бросаются к книгам. И мать старая Ларина, и Татьяна, и Ольга. Все должны сидеть с книжкой, чтобы показать, какие они умные. Это довольно было забавно и смешно. И это как раз-то нормально. Хуже то, что там были такие клюквенные места, которые, конечно, меня огорчили. Но, например, всюду были ящики с тыквами. Они показывали сцену урожая, но они почему-то решили, что русские крестьяне собирают тыквы, которые, конечно, не растут на русском севере. Во всяком случае, это не черноземная полоса. И другой такой ляп был, когда слуги танцевали вместе с господами танцы на балу, что тоже довольно дико. И, наконец, самый страшный ляп, который, я так не понимаю, что они имели в виду, это сцена дуэли Ленского и Онегина, когда они стреляются на ружьях. Не на пистолетах, а на ружьях. Большие охотничьи ружья. Почему они это сделали, я не знаю. Но говоря о литературных источниках, то поскольку там в Онегине все связано с литературой, то можно сказать, что Онегин – это байронический герой. Онегин – это пародия на Байрона. А Ленский – это пародия на Шиллера. Но кто же такая Татьяна? Казалось бы, она читает Ричардсона, английские сентиментальные романы. Но, на мой взгляд, ничего подобного. Мне кажется, что Татьяна – это и есть Пушкин. Татьяна – это его образ. Причем дважды. Сначала это юный Пушкин, это Пушкин лицея. А в конце – это идеал Пушкина. Льдистая Татьяна. Вот знаете, как каждый холерик, Пушкин мечтал быть таким английским флегматиком. Вот именно таким, как стала Татьяна в конце. И всего этого на сцене быть не может, потому что опера или балет, любая другая или театральная постановка, ведь сейчас Онегина очень много ставят, как в театре, всего этого быть не может, потому что исчезает ирония, которая присутствует в Евгении Онегине. Недавно мне прислал свою книгу «Киевский пушкинист. Пустовойт», где очень много написано о роли немецкой иронии в произведениях Пушкина. Это, по-моему, такая очень интересная, необычная тема. И вот действительно, это ироническое отношение к своим произведениям и к своим героям, оно пронизывает всю книгу, но это не отменяет пафоса. Где кончается ирония, где начинается небо, никто не знает, по знаменитым словам Гейне. И здесь, в опере, в любой постановке пропадает ироническое начало, а ироническое начало – это сам Пушкин, это сам автор, и ему места на сцене нет. Соломон, как вы считаете, насколько опера «Онегин» живет вместе с Пушкиным, или она противостоит Пушкину, как я считаю?
Нет, конечно, я совершенно с вами согласен в данном случае. Это абсолютно не пушкинское произведение. Если с чем можно сравнить оперу Чайковского, так это с романами Тургенева. Тургеневская линия. А именно потому, что Чайковский полностью устранил какую бы то ни было ироничность, и он довольно затруднил. Это возможно в музыке передать иронию, но это пришло гораздо позднее.
Скажем, у Шостаковича.
Да нет, еще раньше, у Стравинского. Стравинский очень иронический композитор, о чем мы, может быть, еще и поговорим. А у Чайковского есть иронические штрихи, в том же, скажем, Щелкунчике, но в Онегине он трансформировал эту иронию, и Ленский, к которому Пушкин на самом-то деле относится чрезвычайно иронично.
И куда-куда вы удалились, это пародия.
Пародия,
конечно.
Да, конечно же. А тут это ария, над которой все обливаются слезами.
Вы знаете, на этом спектакле большая часть театра, по-моему, была русская. И когда дело дошло до «куда-куда вы удалились», мне кажется, что все подсказывали слова. Суфлер там точно был не нужен.
И все утирали слезы. А мы покажем в заключении нашего разговора сцену письма Татьяны.
Это та сцена, которая позволяет певице, это, конечно, для нее создано, потому что это центральная сцена оперы, и она занимает собой всю сцену и весь наш гигантский театр «Метрополитен». Анна Нетребко поет Татьяну.
Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Уна შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Don't you ask me.
Thank you.